Хвост Лонны не был виден. Повтори, как далеко они от нас? Голова колонны Кила трах в 10 от нашего поста. Понял. Готовьтесь к встрече. Сразу, как подойдут, огонь на поражение. Так точно, стреляем на поражение. Давай. И тут заверещал телефон. Нанос даже подпрыгнул от неожиданности и скосил взгляд на Надю, не заметила ли та его испуг. Но девушка в его сторону даже не смотрела, все ее внимание было устремлено на стол. Услышанные новости заставили ее забыть о том, что она только что собиралась отсюда уходить. Начальник охраны между тем поднес к уху телефон, и с первых же его слов Наносу стало понятно, что разговаривает он опять с Ярчуком. «Так точно, сведения подтвердились. Ах да, вы слышали. Дикарь? Какой дикарь? А, этот!» Сошин скользнул по нему краем глаза и закивал. «Так точно, еще здесь. Будина тоже здесь. Слушаюсь, Олег Борисович, сию минуту». Начальник охраны положил телефон, встал и повернулся к Наносу с Надей. Однако не успел он раскрыть и рта, как девушка презрительно фыркнула. «Будина и дикарь были здесь, да все вышли. Заправили там наш снегоход?» «Куда вышли? Какой снегоход?» Казалось, Сошин всерьез растерялся. Слишком далеко отсюда были, видать, его мысли. Но он быстро пришел в себя, осознал услышанное и рассвирепел. Тоже похоже, что не на шутку. «Ты чего тут дурочку строишь и из меня дурака делаешь? Не слышала, что творится? Куда ты сейчас поедешь? Прямо в лапы этой своре?»
«Нет, в другую сторону», — буркнула Надя.
«В другую сторону», — всплеснул руками начальник охраны. «А ты уверена, что они с одной стороны подходят?»
«А с чего это мы вдруг стали на «ты»?» — прищурилась Надя.
«Военное положение, потому что...» — буркнул, несколько снизив пыл, Сошин. Лицо его покрылось вдруг красными пятнами. «И вообще, я тебя, вас, почти в 3 раза старше!»
Теперь покраснела и Надя.
«Ладно, это я так. Зовите на «ты», конечно. А вот Наноса дикарем называть не стоит. И хватит разговора разговаривать. Мы поехали. Если нарвемся на неприятности, это будут наши проблемы».
«Да что это за капризы?» — стукнул кулаком по столу Сошин. «Проблема у нас у всех сейчас одна. Вот отобьем этих. Езжайте, куда душа пожелает. А сейчас поедете в городскую администрацию».
«Зачем это?» — вздернула подбородок Надя.
«Начальник гарнизона и мэр хотят услышать про того из Кандалакши от вас лично».
«Вы ко мне снова на «вы»?»
«От вас!» — крутанул головой Сошин, обведя взглядом Надю и Наноса. «Это значит, от вас обоих. Вместе поедете».
«Ого!» — усмехнулась Надя. «Их высокоблагородие снизошли на милость».
«Разговорчики!» — снова стукнул по столу начальник охраны и, щелкнув там чем-то, крикнул, склонившись к своим мигающим штуковинам. «Парсыкин, быстро ко мне!»
Мужчина в такой же пятнистой, как у всех охранников, одежде появился в комнате столь быстро, словно ждал этого приказания рядом с дверью. И то ли одежда его была по размеру больше, чем необходимо, то ли на самом деле был таким, но показался он на носу каким-то квадратным, широким и нескладным, несмотря на его быстроту. Зато это был первый встреченный им здесь человек, который, увидев их с Надей, широко и открыто улыбнулся обоим. Это не ускользнуло и от внимания Сошина.
«Хватит лыбиться!» — буркнул он. «Это не клоуны. Отвезешь их в Белый дом. А потом ждать или возвращаться? Если надо ждать, то я мог бы сходить по обе...» «Константин!» — грозно нахмурясь, перебил его начальник охраны.
«Ну когда ты отучишься балаболить не по делу?»
«Почему не по делу?» — обиженно заморгал квадратный человек. «Я сегодня еще не обедал, а голодный водитель — потенциальная опасность для пассажиров. А поскольку мой главный пассажир — это вы, то...
«Молчать!» — грохнул по столу кулаком Сошин. «Война, можно сказать, начинается, а у тебя только жратва на уме».
«Война войной, обед по расписанию», — пробурчал в ответ мужчина. «Народная мудрость, между прочим».
Услышав про обед, Нанос вспомнил, что и сам за целый день ничего еще не ел, и желудок его тут же отозвался подтверждающим урчанием. Да и Надю наверняка тут ничем не угощали. И прежде чем возмущенный начальник в очередной раз собрался ответить своему не в меру говорливому подчиненному, сам воскликнул.
«Вот-вот, мы с Надей тоже голодные. Вы бы сперва покормили нас легонько, а потом уже отправляли к этим».
«Не к этим, а к мэру города Полярные Зори и к начальнику городского гарнизона», — помахал поднятым пальцем Сошин. «И здесь у меня не столовая, чтобы кормить».
«А давайте я их сначала в столовую отвезу», — радостно заговорил квадратный Парсыкин. «И сам заодно».
«Константин», — вздел кверху руки начальник охраны. «Я давно собирался взять другого водителя, и этот миг, чую, настал. Пойдешь у меня с варварами биться, говорун!»
«Мне нельзя биться!» — вздохнул Парсыкин. «Я широкий очень, в меня сразу попадут, и своим буду обзор загораживать».
«Если сразу попадут, то не будешь!» — хмыкнул Сошин, который, судя по всему, не умел долго и всерьез сердиться на своего водителя. Впрочем, он тут же опять стал хмурым и ткнул пальцем сначала в него. «Ты?» А потом поочередно в Надю и Наноса. «Берешь их и отвозишь в мэрию. Едешь сразу назад и быстро, я повторяю, быстро, где-нибудь перекусываешь. А потом пулей сюда!»
«А мы?»
В один голос воскликнули Нанос и Надя. Только думали они каждый о разном, потому что Нанос добавил потом: «Где мы поедим?» А Надя: «Как мы потом назад вернемся?»
«Назад вас вернут», — преувеличенно бодро начал Сошин, но, внезапно запнувшись, закончил уже менее уверенно.
«Если сочтут нужным. Насчет же кормежки ничего обещать не могу. В мэрии есть буфет, так что, короче говоря, на месте будет видно, там уже не я буду вами командовать».
«Командовать?» — вскинулась Надя. — «Если сочтут нужным, такой, значит, расклад. Ну уж, дудки, мы уезжаем, счастливо оставаться».
И девушка решительно потянула Наноса за рукав к двери. Однако Константин Парсыкин, несмотря на свою квадратность, оказался проворнее их и полностью заслонил дверной проем, для надежности еще и раскинув руки. Начальник же охраны укоризненно покачал головой. «Какие же вы непонятливые, господа хорошие! Сказано же вам, пока не отобьем врага и пока в городе объявлена боевая тревога, никуда вы отсюда не уедете. И вообще, поскорей встретиться с Ярчуком и Сафоновым в ваших же интересах, поскольку именно они теперь будут решать вашу судьбу. Я, даже если бы захотел, выпустить вас не смогу, потому что получил насчет вас конкретный приказ, и нарушать его не собираюсь». Надя полыхнула сердитым взглядом, фыркнула, но промолчала и отпустила рукав Наноса. «Вот так-то лучше», — сказал Сошин и, виновато опустив глаза, добавил. «А вот автоматик пока придется оставить. Лично обещаю сохранность до вашего возвращения».
«Вернете два?» — протянула Надя начальнику охраны оружие.
«Два?» — выкатил тот глаза. «Это еще почему?»
«У Наноса тоже калаш был, а вы его безоружного выгнали. Да, и чтоб заряжены были оба под завязочку».
«Тебе бы на базаре торговать», — пробурчал под нос Сошин, но, заметив на лице Нади начинающее вскипать возмущение, замахал на нее руками. «Ладно, ладно, все вам будет!» И резко повернулся к Парсыкину. «Выполняй, Константин! Да поживей, пока у нас танк не выторговали!»
К
Квадратный водитель вывел молодых людей из помещения и повел к выходу на внутреннюю территорию периметра, где Нанос еще не бывал. В предчувствии того, что сейчас он воочию и уже не издалека, а совсем близко увидит тот самый рай, к которому так стремился, сам сразу позабыл и о голоде, и о том, что еще совсем недавно он проклинал этот город и надеялся никогда к нему не вернуться. «Как все-таки быстро меняются обстоятельства!» — подумал он и тут же невольно ахнул над своими мыслями. Ведь об этих самых обстоятельствах, которых он с детства считал едва ли неразумными существами, он тоже совсем недавно решил больше не вспоминать, поскольку посчитал, что он стал сильнее их. А вот как оно все повернулось. Обстоятельства оказались куда более живучими и хитрыми, чем он полагал. Пусть сам-то он с ними и распрощался, но эти ехидные коварные бестии, выходит, вовсе не собирались с ним расставаться. «Ладно, мы еще посмотрим, кто кого», — буркнул он под нос.
«Что?» — посмотрела на него Надя.
«Да нет, это я так».
«О чем вижу, о том пою», —
хохотнул Парсыкин, распахивая перед ними выходящую внутрь периметра дверь.
«Тогда пой. Мы в город изумрудный пришли дорогой трудной».
«А я читала об изумрудном городе», — улыбнулась вдруг Надя. «В детстве. Хорошая книжка. Только мы добирались сюда куда как по более трудной дороге, чем Элли с Татошкой. А города и правда похожи».
«Да-да»,
— удерживая дверь открытой, закивал Константин.
«Тот сказочный, и этот как сказка».
«Нет», — нахмурилась Надя, — «не этим они похожи. Тот город из книжки казался волшебным, если на него смотрели сквозь очки с зелеными стеклами. А на самом деле и тот, и этот невзрачные и серые. Так что выдайте-ка нам очки, господин привратник, мы свои по дороге потеряли».
Глава 6. Изумрудный город. Парсыкин, похоже, обиделся на замечание девушки. Во всяком случае, молчал он очень долго. Нанос за это время успел бы, наверное, досчитать до 10, если бы его чрезвычайно не заняло то, что он увидел за дверью. А увидел он там большой-пребольшой город, наверное, немногим меньший по размеру, чем Мончегорск. Но Мончегорск он видел лишь издали, да и то в основном ночью, подсвеченный лишь сполохами северного сияния, а полярные зори раскинулись перед ним во всей красе днем. Правда, основные его здания тоже располагались далековато отсюда, но зато Нанос сумел разглядеть, что были они не только серыми, хотя такие и составляли большинство, но также и желтыми, коричневыми, красными, розовыми, зелеными и голубыми. Просто радуга, а не город. Неужели небесный дух был все-таки прав, и это на самом деле рай? Или все же вдруг Надя все-таки ошибается, и могущественные духи существуют? Ну, пусть нету их сейчас, но раньше они были, и перед тем, как исчезнуть, успели создать такое вот сказочное чудо. Недаром эти разноцветные дома так похожи на радугу или на северное сияние, словно всем видом показывая свое родство с небом, с верхним миром. Понимая умом, что подобные мысли — явная глупость, юноша никак не мог полностью выбросить их из головы, и уж тем более был не в силах сдержать стук бешено заколотившегося сердца. Внезапно заметив в его глазах невольный восторг, Парсыкин заговорил опять. При этом он вроде бы обращался к Наносу, но было понятно, что отвечает водитель на сказанное Надей.
«Ну что, серый, да? Серый? Не знаю. Разве что некоторые тут у нас дальтоники, так от этого никакие очки не помогут».
«А что, не серый?» — буркнула девушка, не желавшая признавать свою неправоту. «Все равно серых зданий больше. А вон там», — махнула она рукой влево, — «вообще серым серо и жутко некрасиво».
Нанос посмотрел, куда показывала его любимая. Здесь, совсем почти рядом от них, и впрямь громоздилось множество не вполне привлекательных коробов, почти все из которых были к тому же без окон. Зато над ними возвышалось несколько труб, а одна, большая, даже с чередующимися белыми и красными полосами наверху. Вспомнив, что похожие трубы и здания, правда, в куда большем количестве, он видел неподалеку от Мончегорска, а также то, что рассказывал о них Роман Андреевич, Нанос решил показать новому знакомому, что не такой уж он и дикарь, как о нем тут все думают. Он принял равнодушный вид, даже зевнул, и произнес как можно небрежнее.
«Что, медно-никелевый комбинат? Металл легохонько делаете?»
«Какой металл?» — заморгал Константин. «Никакой не металл. Это котельная. Правда, топлива давно нет, воду электричеством греем. Так что трубы теперь просто так торчат. А завод у нас тоже имеется, бетонный. Нам бетон куда важнее, чем это твой металл. Из чего все это было делать?»
Махнул он рукой вдоль уходящей в обе стороны высоченной стены периметра.
«Из металла, что ли? А где бы мы столько руды взяли? Тут бетонные плиты — самая нужная вещь. Жизненно необходимая, а ты металл!»
«Да ладно», — сказал Нанос, — «и вовсе металл не мой. Я его и не видел почти».
Про себя он подумал, что бетона раньше вообще не видел, но озвучивать эту мысль не стал. Пока они разговаривали с Парсыкиным, Надя достала висевший под шинелью бинокль и разглядывала раскинувшийся поодаль от них город. Отняв от глаз волшебные стекла, она сказала, немного смущенно посмотрев на водителя.
«Ну, в общем-то, да, не очень серые твои зори. Просто меня ночью везли, а ночью, сам понимаешь, все кошки серы. Так что поехали, посмотрим на ваш изумрудный город днем».
«Кстати», — хлопнул по лбу Парсыкин, — «и впрямь ведь пора ехать. Начальство ждать не любит, и боевая тревога при том. Как бы меня на самом деле Ярчук на битву с варварами не отправил! Суровый мужик!»
И он, махнув рукой, повел молодых людей к большой блестящей черной коробке на колесах, которая, как уже знал Нанос из Надиных рассказов и показанного ею на подлодке кино, называлась автомобилем. Собственно, юноша уже и сам догадался, что работает эта штука примерно так же, как и снегоход. Только вместо гусеницы и лыж у нее четыре колеса, да сверху она закрыта металлическим кожухом с окнами для защиты от снега, дождя и ветра. И опять ему захотелось показать Константину, что он не совсем уж безмозглый и ничего не знающий, а потому, подойдя к автомобилю, деловито кивнул на его отражавший солнце бок.
«Что, такой Олежка, небось, много бензина расходует?»
«Какой бензин?» — хохотнул в ответ Парсыкин. «Бензин у нас на вес золота. На нем только полицейские и охранные байки работают. Снегоходы охотников, да еще пара-тройка машин для дальних вылазок. Где его брать, бензин-то? Какой-то НЗ остался, так его выдают только за подписью больших шишек и только по острой служебной необходимости. Зато у нас электроэнергии, хоть залейся. Поэтому все тачки в электромобили переделали. Заряжать только часто приходится. А так красота!»
«А Сошин большая шишка?» — прищурилась Надя.
«А то! Начальник охраны центрального периметра!» — с гордостью произнес Константин. «Видишь, вот, и личное авто с водителем имеется».
«То есть его подписи для выдачи бензина достаточно?»
«Ну, если для острой необходимости. А что?»
«Да нет, ничего. Поехали давай, а то с варварами повоевать не успеешь».
«Поедем, поедем», — закивал водитель. «Кстати, мы ведь еще даже не познакомились».
И протянул Наносу руку.
Константин, можно просто Костя.
Сейчас при дневном свете стало хорошо видно, что большой широченный Парсыкин не намного старше Наноса с Надей. Его и впрямь можно было называть неполным именем, не чувствуя неловкости.
«Нанос», — ответил сам рукопожатием.
«Просто тоже Нанос».
«Нанос», — покривился Костя. «Непривычно как-то. Забуду. Может, что-нибудь русское придумаем? Что там у вас есть на «Н»? Никита, Николай. О, давай Коляном будешь».
«Почему?» — не уловил юноша.
«Ну, так мне проще запомнить. А что, хорошее имя Коля, разве нет?»
«Не знаю».
«Ничего, привыкнешь. Короче, ты теперь Колян. Колька».
Парсыкин хлопнул Наноса по плечу и, немного помешков, сунул ладонь Наде.
«Костя, уважаю людей, признающих ошибки».
«Надя». Девичьей ладошки едва хватило на то, чтобы пожать лишь Костины пальцы. «Надеждой звать тоже можно, но развивать мысль дальше не стоит».
Костя хмыкнул, дернул головой и отпер, наконец, двери машины. Внутри автомобиль произвел на саамского парня едва ли не большее впечатление, чем снаружи. Сиденья были обтянуты серой кожей, и Нанос, робко примостившись рядом с водителем, погрузился в ласково принявшую тело мягкость. Надя устроилась сзади и, тоже не удержавшись, ахнула.
«Ух ты, здорово как!»
«А то!» — расплылся в широкой улыбке Парсыкин. «Холим, нежим и лелеем!»
Затем он что-то повернул, и машина, тихонько зажужжав, плавно тронулась с места, а потом, набирая скорость, покатилась к раскинувшемуся впереди городу. Правда, скорость эта показалась Наносу не очень большой. По его мнению, снегоход ездил куда быстрее. Хотя, возможно, так ему подумалось, потому что в закрытом автомобиле не чувствовалось встречного ветра. В любом случае, он даже был рад, что едут они не слишком быстро. Можно было получше рассмотреть открывающиеся за окнами виды. Между тем, сказочный город Рай становился все ближе. Но еще перед тем, как достичь первых его зданий, дорога пересекла несколько длинных, уходящих влево и вправо под снег ржавых металлических полос. И, о чудо, и слева, и справа Нанос увидел множество вагонов, как похожих на тот, в котором ему с Сейдом и оленями пришлось пережидать буран, так и почти точь-в-точь таких, что бегали в показанном Надей кино по подземным туннелям.
«Смотри, смотри!» — закричал он, повернувшись к любимой и тыча в окно пальцем.
«Это метро! Да, метро! Ты же говорила! Следующая станция — Полярные Зори!»
Парсыкин громко захохотал, а Надя, неодобрительно посмотрев в пятнистую широкую спину, сказала:
«И ничего тут смешного нет. Ты сам-то умник, метро хотя бы на картинке видел?» А потом улыбнулась Наносу. «Нет, это не метро. Я ведь тебе говорила, метро под землей далеко-далеко отсюда, а здесь его никогда не было. Это пассажирский поезд. Но, между прочим, на нем раньше можно было доехать до Питера или даже до Москвы, где метро есть. Было».
«Говорят, и сейчас есть», — кивнул переставший смеяться Парсыкин. «Вроде как ловили обрывки радиопередач. И вроде как в тамошних метро сейчас живут люди. Во всяком случае, в Москве».
«Почему в метро?» — округлила глаза Надя.
«Радиация наверху», — хмуро ответил Костя. «По Москве с Питером уж всяко ни одну ракету выпустили».
«Эх!» — выдохнул Нанос. «А вы туда не пробовали ездить? На поезде этом?»
«Самоубийц нет», — по-прежнему хмуро сказал Парсыкин. «Там же радиация бешеная. Да и куда ехать? Пути, правда, до Кеми 20 лет назад точно были в порядке. Туда даже ездили. Собирали по железке оставленные вагоны с полезными грузами. Но я ж говорю, топлива нет, а тепловоз жрет много».
«А электричество?» — воскликнул Нанос.
«Самое бы то, конечно», — согласился Костя. «Электровозы есть, но это же надо подстанции всюду восстанавливать, сеть. Но до Питера все равно не сделать, даже до Петрозаводска не сделать». Хотя тут тоже вроде как разбомбили, а значит и полотна дальше нет. Так что забудь о своем метро. Зато станция «Полярные зори» — вот она, любуйся на здоровье.
И водитель кивнул за окно на низкое с огромными стеклянными окнами, многие из которых были, правда, закрыты досками, грязно-розовое здание, мимо которого они как раз проезжали. На его стене Нанос увидел большие буквы. Все они были ему знакомы, и он прочитал вслух. «Оля-н-е-ори».
«Что-то непонятно. Оля не ори? Кому это написано? Кто такая Оля?»
«Пошутить решил», — хмыкнул Парсыкин. «Не смешно. Но ты, Колян, гляжу, не такой уж и дикий, читать умеешь».
«Я не шучу», — насупился Нанос. «И хоть я еще не все буквы знаю, но там написано «Оля, не ори».
«Нанос», — тихо сказала сзади Надя, — «там просто некоторые буквы стерлись, а раньше было написано «Полярные зори».» Парень смутился. Он подумал, что Костя мог и на самом деле обидеться, что он прочитал какую-то глупость о его городе, поэтому поспешил сказать: «Извини, я правда не знал».
«Да ладно тебе, проехали!»
Станцию они и правда уже проехали. А потом водитель повернул было направо, но вдруг, притормозив, круто развернулся.
«Построителей чуть короче», — непонятно сказал он. «Но в честь дорогих гостей сделаем торжественный въезд по Невскому».
Нанос сначала смотрел вперед, а потом... прильнул лбом к стеклу справа, потому что именно на этой стороне было сейчас много домов. Так близко жилые здания он видел только в Лавозере, Ведяеве и 27-м километре. Но там они были давно заброшенными, почти все с окнами без стекол, да и не такими высокими, как здесь. Хотя и тут встречались дома, в которых окна почему-то были закрыты досками, и он спросил об этом у Парсыкина.
«Потому что стекла негде брать», — ответил Костя. «Разве что заимствовать из тех квартир, где никто не живет».
«А разве у вас не все дома заняты?» — с удивлением спросила Надя. «Почему же вы тогда не пускаете всех желающих?»
«Дома, конечно, заняты не все. В первые годы много народу убыло. Рвались к нам со всех сторон, пока периметром город не закрыли. Многие в стычках полегли. Да и так умирает людей куда больше, чем рождается. А почему не пускаем всех? Ребят, я ведь не мэр, не начальник. Хотя вообще-то даже я понимаю, что если всех без разбору пускать, то здесь полный бардак наступит. Ведь даром ничего не берется, поэтому отдача от каждого жителя должна быть максимальной. А вот почему еще не все дома заселены? Про те же стекла, которые неоткуда брать, я уже говорил. А водопровод, канализация? Все ветшает, выходит из строя. А где взять те же трубы, краны и все прочее? Даже обычные лампочки. Запасы-то быстро иссякли». Так что теперь приходится разбирать то, чем не пользуются. А иногда бывает так, что в доме осталось, скажем, 2-3 семьи, но для этого все равно приходится использовать идущие к дому коммуникации, кабели, трубы, тепло надо к этому дому подавать, электроэнергию. Проще эти семьи переселить в тот дом, где освободились 2-3 квартиры. А то здание отключить вообще от снабжения и разобрать, что можно, ну, запчасти. Короче говоря, тут не все так просто, это нужно хорошим хозяйственником быть, чтобы все учитывать.
Между тем автомобиль выехал на треугольную развилку, в центре которой Нанос, даже не удержавшись, ахнул. Высилось нечто великолепное и загадочное. Казалось, некий великан...
вынул из грудины гигантского зверя 4 ребра, связал их сверху широченной темной полосой и воткнул в круглую зубчатую подставку, к которой со всех сторон вели огромные черные каменные ступени. Когда к этому сооружению подъехали ближе, Нанос заметил, что на темной полосе сверху имеются еще и странные выпуклые рисунки. На некоторых он даже сумел разглядеть людей. Надя тоже во все глаза смотрела на это чудо и опередила Наноса с вопросом. «Что это?»
«Ага», — засмеялся Костя. «Проняло! Не зря я, значит, этой дорогой вас повез. Это стела. Ну, памятник такой. Называется факел. Раньше там освещение внутри было. В темноте вообще красиво смотрелось. Больше 20 метров высотой, кстати».
«А зачем это стела?» — наморщил лоб Нанос. «Это как ракета по врагам стрелять, что ли?»
«По каким еще врагам?» — пуще прежнего захохотал Парсыкин. «Какая ракета? Это так, для красоты просто».
«Для красоты?» — ахнула Надя. «Вам тут что, совсем делать нечего?»
«Да ты что?» — чуть не выпустил руль водитель. «Ну, сказануло тоже. Это же не мы ее строили. Это вообще хрен знает, когда сделали. Мои родители еще пешком под стол бегали».
«Зачем?» — спросил Нанос.
«Что зачем?» — не понял Костя.
«Пешком под стол».
Парсыкин как-то странно хрюкнул, замотал головой и лишь потом выдавил. «Ну вы, ребята, даете. Я вас уже начинаю бояться».
На какое-то время в машине воцарилось молчание. Нанос решил поостеречься с необдуманными высказываниями. Выставлять себя дикарем и балбесом не очень хотелось. Да и за окнами добавилось много интересного. Дома теперь тянулись по обе стороны дороги, причем среди них стали попадаться и совсем уж высокие. Нанос сумел насчитать в некоторых аж по 9 этажей. Что его еще удивило, вдоль дороги росли деревья. Причем росли так ровно, словно их специально посадили. Но ведь сажать деревья — глупость куда большая, чем строить просто так для красоты гигантскую никому не нужную стелу. Но об этом у Кости лучше не спрашивать, еще и правда испугается. Будто услышав его мысли, водитель подал голос сам.
«Это наш главный проспект, Невский. Красиво?»
«Красиво», — ответила Надя. Нанос же просто кивнул. «Да, город Полярные Зори на самом деле был очень красив. Но и странностей в нем тоже хватало. Может, и не совсем волшебных, но все-таки. Хотя, если бы всего лишь несколько дней назад он очутился вдруг в этом месте, то умер бы, наверное, от ужаса, решив, что попал в мир духов. Тогда он и помыслить не мог, что такое волшебство под силу обычным людям. Так что где сказка, а где быль, не всегда понятно. Когда как? По обстоятельствам. «Изумрудный город», — вспомнил он вдруг спор Нади и Кости. «Интересно бы сейчас было посмотреть на все вокруг сквозь зеленые стекла». Глава 7. Кристины. Машина Парсыкина остановилась возле невысокого, всего в 3 этажа, светло-серого с красивыми коричневыми вставками здания, возле которого уже стояло несколько похожих автомобилей. Вокруг него располагалось еще несколько серых домов, тоже невысоких, но выглядящих массивно из-за своих квадратных форм и особенно необычно из-за огромных, почти сплошных окон. С другой же стороны поднимались, наоборот, 3 очень высоких здания. Нанос насчитал в них по 9 этажей.
а на пустом пространстве в центре между всеми этими разновеликими домами, прямо посередине, двумя квадратами, поменьше и побольше, росли елки и сосны. Снова возникла мысль, неужели эти деревья кто-то тут посадил? Или же просто здания и дороги строили очень аккуратно, оставив для чего-то эти куски леса? Может, для красоты? Смешно. Но думать, что жители города собирались в этом лесу охотиться, еще смешнее. Надя, выйдя из автомобиля, тоже стала крутить головой. Хоть она тут уже была, но, видимо, ночью толком ничего не смогла рассмотреть. Однако и сейчас Костя не дал им как следует налюбоваться окрестностями. Подняв к глазам запястье, на котором что-то блеснуло, он вдруг замахал руками.
— Идемте, идемте. Времени уже скоро 4. Мы почти полчаса добирались. Будет мне сейчас на орехи.
Про орехи Нанос что-то слышал. Возможно, когда-то рассказывала мама. И помнил, что это нечто съедобное и очень вкусное. Поэтому за Костей он пошел охотно, в надежде, что орехов достанется и им с Надей. Впрочем, судя по недовольному лицу любимой, она его настроение не разделяла. «Почему ты сердишься?» — спросил он. «Я не сержусь. Просто мне очень не хочется снова встречаться с этими».
«Да ладно, не переживай. Я ведь теперь с тобой».
«Только это меня и успокаивает», — улыбнулась Надя. К ним обернулся ставший от чего-то нервным Парсыкин.
«Ну, чего вы застряли? Давайте скорей, поднимайтесь за мной!»
«Боишься, что орехов не хватит?» — не удержался Нанос. «А с нами поделишься?»
«Вот только острить не надо!» — нахмурился Костя. «Посмотрим еще, кто с кем делиться будет! Я ведь вас покрывать не стану! Скажу, что это вы тормозили!»
Нанос и Надя больше не стали нервировать водителя, и вслед за ним поднялись к белой с большими стеклами двери по 4 широким, сделанным из черного камня, ступенькам. Сразу за дверью оказалась еще одна, а уже за ней начинался широкий длинный коридор с множеством дверей по обе стороны. Перед вошедшими тут же возник хмурый широкоплечий мужчина, одетый во все черное. Даже на голове его была черная приплюснутая шапочка, показавшаяся Наносу очень смешной. Но едва он увидел за спиной мужчины автомат, смеяться тут же расхотелось.
— К Ярчуку с Сафоновым, — сказал встречавшему Костя. — От Сошина. — Проходите, — махнул мужчина вглубь коридора. — Вас ждут в кабинете Олега Борисовича.
Первое, что бросилось в глаза Наносу, когда он вошел в этот кабинет, был длинный стол со множеством стульев подле него и огромное количество экранов возле одной из стен. Почти все они показывали белую снежную пустоту, иногда разбавленную редкими деревьями вдалеке. Лишь на некоторых из них были какие-то здания, однако явно не жилые дома. У дальней стены кабинета, поперек длинного стола, примостился еще один, на котором тоже стоял большой экран, повернутый к сидящему за столом человеку в привычной уже пятнистой форме. Лицо его было худое, морщинистое, с впавшими щеками, а большой лоб казался огромным из-за глубоких залысин, вдававшихся в короткие, больше похожие на щетину, седые волосы. Наверняка это и был хозяин кабинета Ярчук. Еще один мужчина сидел чуть сбоку, полоборота к Олегу Борисовичу, и выглядел полной его противоположностью, благодаря круглому лоснящемуся лицу с румяными отвислыми щеками. На недостаток волос, в отличие от первого, этот человек явно не жаловался, а из-за того, что они были чрезвычайно растрепаны, казалось даже, что их чересчур много. Он был одет в темно-серые брюки и в такого же цвета куртку, похожую по форме на бушлат. «Пиджак», — объяснила Надя. Под ним белела рубаха, на которую с шеи свисала синяя полоска ткани. До этого Наносу не приходилось видеть галстуков, И он недоумевал, не в силах придумать, какое предназначение могло быть у этой полоски. Тело мужчины, как и лицо, было круглым, а ростом он показался Наносу не выше его самого, то есть довольно маленьким по сравнению с тем же Парсыкиным. При виде вошедших толстяк тут же вскочил со стула.
«О, наконец-то!» — воскликнул он. «Мы вас уже, так сказать, заждались. А вас, Наденька, я очень-очень рад видеть снова».
Надя буркнула в ответ нечто не вполне разборчивое и уж точно не очень приветливое. Костя Парсыкин глянул на нее с откровенным испугом, но долго пугаться ему не пришлось, потому что из-за стола поднялся хозяин кабинета и процедил, смерив его надменным взглядом. «Водитель свободен». Парсыкин, развернувшись на месте, скрылся за дверью и плотно закрыл ее за собой.
«А как же мы?»
— не удержавшись, брякнул Нанос. Рядом с Костей он чувствовал себя в этом кабинете определенно уверенней. Теперь же во рту стало почему-то сухо, а между лопаток пробежал влажный холодок.
«А с вами будем беседовать», — сухо ответил мужчина, который и сам выглядел сухим, словно вяленая рыба, и махнул ладонью на ряд стульев возле стола. «Раздевайтесь, присаживайтесь».
Сам он тоже вновь опустился на место.
«Да-да, устраивайтесь поудобней», — суетливо подскочил к стульям невысокий толстячок и, выдвинув один из них, поклонился Наде и забрал у нее снятую шинель. «Прошу».
Затем он взял куртку у Наноса и отнес их одежду на дальние стулья. А когда девушка с парнем уселись возле стола, он обратился к хозяину кабинета.
«Олег, угости ребят чаем, да и я бы тоже выпил».
«Вообще-то мы бы не отказались и от чего-нибудь посущественней», — холодно сказала Надя. «Мы целый день ничего не ели».
«Ты будешь?» — посмотрел худощавый на толстяка.
«Нет, мне только чай», — замахал тот руками.
Ярчук склонился над столом и проскрежетал куда-то прямо в него.
«Бабиков, 4 чая! И отправь кого-нибудь на кухню, пусть доставят сюда 2 обеда!»
В кабинете воцарилось молчание. Казалось, каждый с нетерпением ожидал чая, считая все остальное менее важным и интересным. Впрочем, Наносу действительно хотелось чаю. Он вспомнил, как им угощала его на подводной лодке Надя, и как он ему тогда понравился.
Да и вообще очень хотелось пить. И есть.
Но с едой вроде бы все тоже образуется. Молчание прервал румяный толстяк.
«Может, пока познакомимся?»
С улыбкой обернулся он к Наносу.
«Меня зовут Виктор Петрович Сафонов. Я, так сказать, мэр этого города».
Нанос, пригладив рыжую челку, ответил сам и, вспомнив, как при знакомстве жал ему руку Костя Парсыкин, протянул в сторону мэра ладонь. Однако по ней, заставляя опустить, тут же хлопнула Надя и сделала недовольное лицо.
«Нанос!» — кивнул тогда он и хозяину кабинета, на что тот процедил.
«Я знаю, кто ты. Равно как и ты знаешь, кто такой я».
«Олег!» — всплеснул руками Сафонов. «А как же приличие? Мы и так поступили с молодым человеком не очень-то, как говорится, красиво».
«Да уж!» — подала голос Надя, и видно было, как она приготовилась сказать что-то еще, и вряд ли очень ласковое. Но тут раскрылась дверь, и в кабинет вошел мужчина в такой же черной одежде, что и охранник у входа в коридор, неся в каждой руке по 2 стакана в красивых металлических подстаканниках.
Чай оказался очень горячим. Ярчук коснулся его губами, поморщился и, увидев, что Нанос тоже не пьет, а усиленно дует поверх стакана, сказал:
«Не будем терять время, его у нас и так нет, давайте совмещать. Мы хотим знать подробности твоей встречи с человеком из Кандалакши. Мой первый вопрос: что именно он тебе сказал?»
Нанос отставил стакан с неподдавшимся чаем и, пожав плечами, ответил. «Он сказал, что на Кандалакшу напали варвары, что всех там убили, и он остался один, и что тогда он поехал в Полярные Зори предупредить вас, потому что варвары тоже собираются сюда. Еще он сказал, что этих варваров много, что их полчища — тьма». «Не сотни, не тысячи, а именно тьма», — уточнил начальник гарнизона. «Да, тысячи он тоже сказал», — закивал Нанос, постеснявшись признаться, что не знает смысла этого слова. «Но и о том, что тьма, — говорил. Потом Надя у него спросила, близко ли варвары. И человек сказал, что еще нет, потому что его ранили еще там, а после этого он успел много проехать». И сказал, что они идут пешком. А потом он умер. «И что, больше он ничего не сказал?» Вступил в беседу Сафонов, который единственный из всех все-таки помаленьку прихлебывал чай. «Сказал еще, чтобы мы спешили. Ну, предупредить вас». «И вы поспешили?» Прищурился Ярчук и тоже немного отпил из стакана. «Да, мы поехали сразу». «Как далеко отсюда вы его нашли?»
13,5 километров от центрального поста», — сказала Надя. «Если совсем точно, 13,460».
«Откуда такая точность?» — еще больше сузил глаза начальник охраны.
«Я люблю точность», — дерзко глянула на него девушка. «А у снегохода есть кое-какие приборы».
«А ты...» Вновь перевел взгляд на Саама Ярчук. «Ты любишь точность? Ничего не перепутал, не забыл?»
«Он ничего не перепу...» Вскинулась была Надя, однако Нанос остановил ее, тронув за плечо и твердым голосом ответил.
«Я тоже люблю точность. Я ничего не забыл и не перепутал. У меня очень хорошая память. Наверное, от действия минералов. Я помню вообще все, что когда-то видел и слышал».
«От минералов?» —
удивленно поднял брови толстячок-мэр. «Да, там, где я жил, есть залежи минералов, которые защищают от радиации. Но, наверное, и память укрепляют тоже. Легохонько».
«Так-так-так-так-так», — заинтересовался Сафонов. «А ну-ка скажи, сколько ступенек у крыльца этого здания?»
4. «А что изображено на его фасаде вверху?» Проявил интерес и начальник охраны. «Красная полоса», — провел рукой по воздуху юноша, «потом синяя, потом белая, а посередине большой синий прямоугольник. В нем сверху много желтых палок, ниже 3 белых горы, а в самом низу желтые петли вокруг кружочка».
«Ну надо же!»
— всплеснул пухлыми короткими ручками мэр, оборачиваясь к Ярчуку.
«Какая наблюдательность! Бери его, Олег, в разведчики!»
«Возьму!» — коротко кивнул начальник гарнизона и пристально уставился на ошарашенного таким поворотом событий парня. «А что это обозначает, знаешь?»
«Откуда ему это знать?» — вступилась за любимого Надя. «Я сама знаю только, что красно-синий-белый — это российский флаг, а что на переднем фоне нет. Какой-то символ?» «Вымпел? Герб города Полярные Зори!» — с гордостью произнес мэр Сафонов.
«Полярное сияние, сопки и мирный, так сказать, атом!» Однако Наносу было мало дела до каких-то там картинок на стене. Его чрезвычайно взволновали слова Ярчука о том, что он согласен взять его в какие-то разведчики. И даже не столь важно, куда именно, главное, что его вообще куда-то берут, а не прогоняют прочь. Разволновавшись, он даже не заметил, как залпом выпил остывший уже чай, а потом, не выдержав, спросил. «Вы меня берете? Правда?» «Правда, правда», — буркнул слегка поморщившись начальник гарнизона, а мэр тут же добавил. «Ты уж прости нас, дружок, что сразу тебя не приняли. У нас, понимаешь ли, неблаготворительная коммуна.
Каждый должен приносить пользу обществу, отрабатывать, так сказать, свой хлеб. А насчет тебя имелись большие сомнения. Но ты себя проявил, показал, как говорится, молодцом, и прогнать тебя сейчас было бы совсем некрасиво. Тем более, видишь, оказалось, что и ты можешь приносить пользу.
И куда мне?
Поступишь в распоряжение Сергея Викторовича Сошина, ответил Ярчук. Вы уже друг друга знаете, не придется тратить время на объяснение. О твоей наблюдательности я ему сообщу, надеюсь, он найдет ей применение. Так что быстро ешь и отправляйся нести службу. В кабинет как раз вкатывали небольшой столик с исходящими паром и расточающими умопомрачительный запах тарелками. Все тот же человек в черном поставил их перед парнем с девушкой и быстро удалился. Изголодавшийся Нанос тут же набросился на еду. Надя же, хоть и была голодна не меньше его, обвела взглядом городских начальников.
«А мне что делать?»
«Кушать?» — улыбнулся мэр.
«Потом что делать?» — не приняла такой ответ девушка. «В чье распоряжение поступать и чем заниматься на благо обществу?» Слегка скривила она губы.
«Ты ж, по-моему, куда-то и так собиралась», — усмехнулся Ярчук, но Сафонов тут же сукоризной на него посмотрел.
«Не надо, Олег, мы сами, как говорится, в этом виноваты».
Потом он снова обернулся к Наде, которая, не устояв перед зовом желудка, уже вовсю работала ложкой, и сказал,
«Тобой, Наденька, займусь я лично. Вот покушаешь и поговорим, порешаем, чем тебе лучше всего заняться. Но для начала, друзья мои, я вас лично внесу в список жителей нашего славного города и выдам пока, так сказать, справочки, временные удостоверения личности. А уж когда все чуток устаканится, получите по ним паспорта».
«Может, потом со справочками?» — снова поморщился начальник гарнизона. «Времени нет, варвары вот-вот подойдут к южному периметру».
«Ну что ты, Олег!» — всплеснул руками Сафонов. «Порядок должен быть всегда и во всем, невзирая, как говорится, на обстоятельства».
При этих словах Нанос невольно вздрогнул.
«К тому же в данных обстоятельствах документы ребятам тем более необходимы. А ну как патруль или просто сознательные граждане заподозрят в них вражеских лазутчиков. Лица-то незнакомые. Нет-нет, все должно быть по правилам».
«Ну так давай, выписывай свои справочки, не теряй время зря.
Открой программу учета жителей», — придвинулся к Ярчуку вместе со стулом мэр.
«Ага, добавляй запись. Будина Надежда Семеновна. Место рождения — поселок Ведяево Мурманской области. Дата рождения...»
«Наденька, вы когда родились?»
Надя с набитым ртом ответила что-то нечленораздельное, но Ярчук, к удивлению, ее понял и быстро защелкал чем-то на столе.
«Так-так», — удовлетворенно потер ладони Сафонов, глядя в стоявший к ребятам задней крышкой экран.
«Теперь распечатывай временное удостоверение». Негромко загудел стоявший сбоку от стола светло-серый ящик, и сверху его выполз белый лист бумаги. Ярчук передал его Сафонову, и мэр сначала размашисто расписался на нем, а потом достал из кармана какой-то кругляшок, отвинтил с него крышку, зачем-то подышал на него и прижал к листу бумаги.
«Вот!» — широко улыбнулся он, разглядывая листок.
А потом кивнул доедавшему котлету Наносу. «Теперь вы, молодой человек, фамилия, имя, отчество».
«Чего?» — едва не подавился парень.
«Как тебя зовут?» — брезгливо дернул губой начальник гарнизона. «Полностью».
«Полностью?»
— заморгал Саам, проглотив, наконец, последний кусок.
«Нанос?»
«Это имя или фамилия?» — перестал улыбаться мэр.
«Имя».
«А фамилия у тебя какая?» — перешел почему-то на ты Сафонов.
«У меня нет фамилии», — — совсем растерялся Нанос.
«Ну откуда у него фамилия?» — вступилась за любимого Надя. «Если он жил в первобытном, можно сказать, племени».
«Но фамилия необходима», — будто извиняясь, развел короткими ручками мэр. «Как же без фамилии?»
«Ну придумай ему фамилию», — сказал Ярчук.
«Что ты как маленький?
Придумать? Ну да!
Как беспризорникам разным давали фамилии. Найденов там, я не знаю, Приблудышев, Никокошкин».
«Не надо Никокошкин!» — испугался Нанос. «Давайте я тогда буду Саамов».
«Саамов как-то не звучит», — поморщился мэр. «Похоже на Саахов, как в том старом фильме». «Ну тогда Лопарев», — сказал начальник гарнизона, — которому, судя по недовольному выражению лица, начинала надоедать вся эта канитель. «Раньше Саамов, по-моему, Лопарями называли, так?»
«О, Лопарев, хорошо!» — обрадовался Сафонов и с опаской глянул на Наноса.
Тот пожал плечами, мол, Лопарев так Лопарев.
«А отчество у тебя какое? Папу твоего как звали?»
Нанос не помнил своего отца, тот погиб на охоте, когда он был совсем еще маленьким. Зато мама часто о нем вспоминала, рассказывала сыну о его отце, называя его при этом вовсе не саамским именем Леша.
«Его звали Леша», — сказал Нанос.
«Вот как!» — удивился мэр и вновь перешел почему-то на «вы». «Стало быть, вы Нанос Алексеевич?»
«Но это уж, знаете ли, совсем как-то неудобоваримо. Вы не находите?»
Несколько раз пробежался он взглядом по сидящим за столами, но, не дождавшись от них никакой реакции, снова уставился на смутившегося Саама. «Вы не будете возражать, если мы, так сказать, несколько трансформируем ваше имя?» «Подберем ему, если можно так выразиться, русскоязычный синоним».
Нанос вспомнил, что совсем недавно с его именем нечто подобное проделывал уже Костя Парсыкин и сказал: «Можно звать меня Колькой, нормально?»
«Более чем», — возликовал Сафонов и опять придвинулся к Ярчуку. «Пиши: Лопарев Николай Алексеевич. Место рождения... Где ты родился?» — опять затыкал мэр.
«Там, где наш Сейд, нет никакого города или села, но ближе всего Лавозеро, и мои родители оттуда».
«Пишем. Поселок Лавозеро Мурманской области. Теперь дата рождения. А когда ты родился, знаешь?» — спросил он новоиспеченного Николая Лопарева.
«Знаю», — кивнул Николай Нанос. «Летом».
«А какой это был год, месяц, какое число?»
«Мы не отмечаем дни числами. Какой был год, я не помню. Говорят, очень холодный. А что такое месяц, я не знаю».
«Ему столько же лет, сколько мне», — вновь поспешила вмешаться Надя. «А родилась я тоже летом. Вот и напишите ему ту же дату рождения, что и у меня. Будем отмечать день рождения вместе», — шепнула она любимому, легонько толкнув его в бок локтем. Мэр города проделал с листом Наноса то же самое, что и с Надиным, а затем протянул оба парню и девушке. «Держите. Теперь вы законные жители города Полярные Зори, с чем мы вас искренне поздравляем». Сафонов несколько раз ударил в ладоши, но никто его не поддержал, и хлопать мэр перестал. Надя, свернув полученный листок и спрятав его в карман бушлата, спросила вдруг: «А где мы будем жить? Я надеюсь, вы дадите нам квартиру».
«Вы собираетесь жить вместе?» — растерянно заморгал Сафонов, но Ярчук вдруг перебил его, рубанув воздух ладонью. «Никаких вместе! Не допущу бардака! Служащие гарнизона обязаны проживать в гарнизонных общежитиях. Исключения допускаются только для семейных». «Вы женаты?» — пробуравил он поочередно взглядом парня и девушку. «Предъявите документы». Растерянный Нанос протянул начальнику гарнизона только что полученный листок. Надя, фыркнув, отвернулась.
Ярчук, словно не он сам только что вбивал в удостоверение данные, внимательно стал рассматривать справочку Наноса. А потом швырнул ее назад по столу. «Не вижу здесь никакой отметки о семейном положении. Так что вопрос о совместном проживании данных граждан считаю недопустимым».
«Я бы сказал, преждевременным», — мягко заметил Сафонов и добавил, повернувшись к ребятам. «Вот устаканится все, прогоним варваров. Вы получите постоянные паспорта и распишетесь. Тогда мы вам и выделим квартирку. Вполне, как говорится, законно. А пока потерпите уж. Наденьке мы тоже предоставим, конечно, место в общежитии».
«Варваров нужно не прогнать, а уничтожить», — вновь перебил мэра начальник гарнизона. И как раз в этот миг раздался звонок телефона. Ярчук снял трубку и, слушая говорившего, стремительно помрачнел. Затем опустил телефон, резко поднялся, повернулся к экранам у стены и сухо произнес. «Докладывали с третьего поста южного сектора. Дозорные заметили на трассе вражеский авангард».
Глава восьмая. И снова лишний.
Начальник гарнизона тут же развил бурную деятельность. Он защелкал переключателями на столе, и изображения на экранах стали меняться. На одном из них Нанос узнал окрестности центрального поста. Затем Ярчук, как догадался Нанос, вспомнив подобные действия Сошина, подключился к селектору и объявил.
«Говорит начальник гарнизона Ярчук. Всем постам боевая готовность ноль. Южный сектор, все силы к периметру, готовимся отразить нападение. Сошин, выводи взвод автоматчиков на трассу, движение в сторону южного сектора до встречи с противником. Остальных на периметр. Руководство операцией принимаю на себя, командуй только своими. За шеек. Два взвода к южному сектору, остальным охранять периметр. КС — все на периметр, кроме группы охраны реактора. Внутренняя охрана — вся на южный периметр, подчинение к Тюльканову. Всем при встрече с противником — огонь на поражение».
И вновь, как на центральном посту у Сошина, захрипел и защелкал селектор, выплевывая рваные доклады командиров. Мэр вдруг заерзал. Лицо его из добродушно улыбчивого сделалось напряженно тревожным и заметно побледнело.
«Спроси про охотников», — сказал он неожиданно сиплым голосом.
Начальник гарнизона кивнул и произнес, склонившись над столом. «Доложите, вернулась ли отставшая тройка охотников? У кого есть данные?» Повисла шипящая, слегка потрескивающая тишина. Потом кто-то сказал «нет», кто-то «у меня не было, через мой не проходили».
«Вас понял», — хмуро бросил Ярчук. «Продолжайте работать. О любом изменении докладывать срочно. Да, и возьмите языка, желательно кого-нибудь из главарей, кто орет больше. Конец связи».
Заметив, как сразу осунулся Сафонов, как совсем потух его взгляд, Нанос не выдержал и спросил:
«Какие охотники? Где? Я не видел следов».
«Наши охотники», — сглотнув, произнес мэр. «Группа из 7 человек. Вышли 3 дня назад, 4 на другой день вернулись с добычей, а еще 3 вернувшиеся рассказали, что они обнаружили свежий след лося, и 3 отправились по нему. Их до сих пор нет».
«Да ничего, придут легохонько», — махнул рукой Нанос. «Наши тоже, бывало, по 2-3 дня лося гоняли».
«Так ведь варвары», — тихо напомнила любимому Надя. «И там мой сын», — едва слышно добавил Сафонов. «Игнат».
«Ладно все», — хлопнул в ладоши Ярчук. «Не дураки же они соваться к варварам. Переждут или выйдут северней. А тебе пора заступать на службу», — кивнул он Наносу. Сейчас мэрские внутренники поедут к южному периметру, подбросят тебя до Сошина. Одевайся, выходи. Увидишь там желтый микроавтобус». Нанос перевел недоуменный взгляд на свою любимую. Та пожала плечами.
«Я тоже не знаю, что такое микроавтобус. Автобус — это такой большой автомобиль для перевозки пассажиров. Микро — значит маленький».
«Маленький большой автомобиль?» — заморгал парень. «Не строй из себя дурачка!» — прикрикнул Ярчук. «Выходи, там увидишь. Надеюсь, слово «желтый» тебе понятно?»
Нанос неохотно поднялся и, оглядываясь на Надю, побрел к стульям, на которых лежала их одежда. Неспешно натянул куртку, шапку и дождался-таки нового окрика начальника гарнизона.
«Ты до сих пор здесь? А ну, живо на выход!»
Когда Нанос вышел на крыльцо, он сразу увидел почти возле самых ступенек красивый желтый автомобиль. В широкую дверь посреди его борта уже заходили одетые в черную одежду мужчины. У каждого из них за спиной висело по автомату. Тот, кто садился последним, обернулся и, увидев Наноса, махнул ему рукой. «Лопарев, давай скорее, ждать не будем!» Юноша вздохнул и спустился к микроавтобусу. Примостившись среди огромных, как ему показалось, суровых охранников, он почувствовал себя весьма неуютно. Всю дорогу, пока его везли назад, на главный пост центрального периметра, Нанос промолчал, прислушиваясь к их разговору. Правда, говорили мужчины почему-то вовсе не о варварах, не о предстоящей схватке, а о каких-то непонятных ему, но, судя по всему, самых для них обыденных вещах. Это поначалу удивило Наноса, но скоро он поймал себя на мысли, что и сам он тоже не сильно тревожится по поводу нападения дикарей. То, что он успел увидеть здесь, в этом все еще загадочном для него городе, внушило ему невольное убеждение, что захватить эту неприступную крепость вооруженным луками и топорами людям попросту невозможно. Сколько бы тех ни было, пусть даже и не вполне представимая тьма. А еще у него прошла обида. Ну или почти прошла. В конце концов, его все-таки пустили в город-рай, к которому он так стремился. И не просто пустили, а записали его в число жителей города, выдали документ и даже придумали фамилию и поменяли имя. А что, звучит вполне себе неплохо. Лопарев Николай Алексеевич. Причем, если его прежнее имя нельзя было произнести как-нибудь по-другому, только Нанос и все, то теперь его можно звать и Николай, и Коля, и Колька, и Колян, и все равно будет правильно, все равно это будет он. Кстати, а что же теперь делать со старым именем? Имеет ли он право называть себя так и отзываться, если кто-нибудь назовет его Наносом? Он немного подумал и решил, что имеет, и отзываться тоже будет. Ведь Коля и Колька тоже не записаны в документе. Пусть тогда и имя Нанос будет наравне с ними. Пока Николай Лопарев так размышлял, время пролетело совсем незаметно. Он даже не сразу сообразил, что машина уже никуда не едет, а двери ее открыты.
— Ты выходить собираешься? — обернулся к нему водитель.
«А? Что?» — подскочил Нанос. «Уже приехали?»
«Вопрос философский», — пробурчал один из охранников. «Смотря кто и смотря куда».
«Да, я приехал!» Выглянув в окно и узнав вход на пост, сказал сам Лопарев, выбрался наружу и перед тем, как закрыть за собой дверь, растянул губы в дружелюбной улыбке.
«Спасибо, что подвезли! Удачной вам битвы!» «Ты тоже не простудись!» — услышал он в ответ.
Настроение Наноса сразу улучшилось. Да, плохо, что их разлучили с Надей, но это же временно. А зато сколько случилось хорошего! Пустили в город, дали фамилию с именем, выдали документ, зачислили на службу. И самое главное — в полярных зорях ему встретились уже и хорошие люди, которых оказалось куда больше, чем плохих.
Костя Парсыкин, мэр Сафонов, охранники, что сейчас ехали с ним. Откровенно не понравился Наносу только начальник гарнизона Ярчук. Даже Сошин показался ему в сравнении с ним добрее и лучше. Вспомнив про Сошина, Нанос поспешил к двери, ведущей на центральный пост. Но еще не доходя до нее, он поднял взгляд на стену периметра и ахнул. Через каждые 10-20 шагов к ней были приставлены длинные деревянные лестницы, а чуть ниже верхнего края стены, на дощатых настилах, положенных на торчащие из нее металлические штыри и короткие обрезки бревен, стояли люди. Много-много людей. Почти все они были одеты либо в пятнистый камуфляж охраны периметра, либо в черную форму внутренней охраны. И все держали в руках нацеленные за периметр автоматы, ружья, а также невиданное им ранее оружие, состоящее из похожего на ружейный приклада и небольшого лука, прикрепленного в передней части. Нанос бросился к ведущей на пост двери. Войдя в знакомое уже помещение, он застал своего начальника все там же, возле стола, внимательно вглядывающегося в экран. Там происходило непонятное мельтешение. Туда-сюда бегали, а иногда падали в снег прямо под ноги остальным какие-то люди. Экран захватывал не очень большую площадь, поэтому непонятно было, много ли этих людей. Зато было отчетливо видно, что они не походили на местных жителей ни одеждой, ни лицами. Эти люди, почти все бородатые, с длинными косматыми волосами, были одеты в штаны и накидки, грубо сшитые из звериных шкур, и разевали в немом крике рты на перекошенных злобой жутких лицах.
«Это варвары!» — невольно вырвалось у парня. «Они уже здесь?»
Сошин вздрогнул и резко повернулся к нему. «Что же ты так орешь-то? До инфаркта доведешь!»
«Так вон, варвары же!» —
ткнул на экран пальцем Нанос. «Ну, варвары, и что? Видишь, наши там лупят по ним!»
«Наши?» — заморгал Нанос. «Где там?»
«У центрального поста Южного сектора». «Я оттуда картинку включил. К нам еще не добрались, слава богу. Надеюсь, и не доберутся». Тут начальник охраны вспомнил, видимо, что Нанос теперь его подчиненный, и приказал. «Ты вот что, боец, дуй-ка тоже туда. Наш-то взвод уже, правда, ушел, но сейчас ребята из-за шейка будут проходить, так что беги к трассе, дождешься их и пристраивайся. Я скажу им сейчас, чтобы тебя взяли». Сошин поднес ко рту похожую на телефон, но покрупнее и с тонким отростком черную трубку и громко позвал в нее. «Киркин! Виталий! Это Сошин! Слышишь меня? Ответь!» Он чуть отставил коробочку, и она тотчас хрипло зашипела.
«Слышу вас, Сергей Викторович! Мы почти рядом с вами! Нужна помощь?»
«Это хорошо, что рядом», — вновь заговорил Сошин. «Нет, помощь не нужна. Ты вот что, Виталий Иванович, возьми с собой моего новенького, он сейчас выйдет на трассу. Не знаю, правда, как он и что, но лишним всяко не будет».
«Хорошо, пускай выходит. Как его звать хоть?»
«Николай Лопарев», — ответил начальник охраны, и Нанос почувствовал приятную гордость, услышав свое новое имя из чужих уст. Приятным было и то, что Сошин и узнал, и запомнил уже это имя. А тот уже повесил коробочку на пояс и повернулся к нему. «В общем, беги к трассе, бойцы из-за шейка будут сейчас там. Твоим командиром, пока не вернешься сюда, будет Киркин, Виталий Иванович. Знаешь, кто такой командир? Тот, кого нужно слушаться». «Точно. И слушаться во всем». «Скажет под лед нырять — нырнешь. Скажет дерьмо жрать — скушаешь. Понял?»
«Зачем дерьмо?» —
от испуга стал заикаться Нанос. «А вот слово «зачем» ты теперь забудь. Приказы командира нужно выполнять беспрекословно, не задавая ненужных вопросов.
Нужных, впрочем, тоже. Ответил «есть» и выполнил.
«Что есть? Дерьмо?» — продолжал заикаться напуганный сам.
«Просто есть!» — зарычал Сошин. «Отвечать так надо! Есть! То есть или слушаюсь!»
«Понял!» «Есть!» — неуверенно ответил Нанос.
«Это после приказа так нужно говорить. Только громко и четко. А на вопросы командира нужно отвечать «так точно» или «никак нет». Теперь понял?»
«Так точно!» —
во все горло гаркнул новоиспеченный охранник периметра.
«Никак нет!»
«Горе ты мое!» — застонал начальник охраны. «Ладно, со временем научишься. Сейчас времени нет заполнять твою пустую башку знаниями. Шагом марш выполнять задание!»
«Есть!» —
выкрикнул Нанос и метнулся к двери, но возле нее остановился.
«Командир, ты забыл мне вернуть автомат!»
«А вот тыкать командиру не следует!» — буркнул Сошин. «И автомат я тебе не дам. Я не знаю, как ты с ним обращаешься, а огнестрельное оружие сейчас на вес золота».
«А как же я буду сражаться? Хотя бы лук дайте или дротик».
«Такого не держим», — почесал лысину начальник охраны. «С арбалетом когда-нибудь имел дело?»
«Нет»,
— честно признался юноша, догадавшись уже, что именно арбалеты он и видел только что у некоторых защитников периметра.
«Значит, пока так будешь драться», — отвел глаза Сошин. «У тебя вон нож есть, а оружие добудешь в бою у врага. Уразумел?»
«Так точно!» —
недовольно пробурчал Нанос и хотел было для верности добавить еще «никак нет», но передумал и, махнув рукой, вышел за дверь. За проволочное ограждение его выпустил незнакомый охранник. Мужчина показался Наносу сильно пожилым и весьма хмурым. На его плече висело очень старое с треснутым прикладом ружье. Однако новоиспеченный боец Лопарев позавидовал и такому оружию. «Из ножа не постреляешь? А если в него будут стрелять даже из лука, как подберешься к такому врагу, чтобы схватиться с ним в рукопашной?»
«Ну что толку горевать?» — подумал он. «Нужно надеяться на лучшее. А если вновь вспомнившие о нем обстоятельства не станут чересчур лютовать, то, может, все еще обойдется».
Юноша обратил внимание, что оставленного им с Надей снегохода за ограждением не оказалось. Впрочем, они же попросили его заправить, вот его, видимо, и отогнали для этого за ворота. Хотя до снегохода ли теперь было, все равно ведь не уедешь, пока здесь варвары. Да и кто бы им теперь это разрешил? Теперь они тоже жители этого города, а он, Нанос, или точнее уже Николай, к тому же еще и его защитник. Избежать сейчас значит стать изменником и предателем. Настоящим предателем, ведь когда он сбежал из Сыйта, никого не предал, наоборот, спас и себя, и в первую очередь верного друга Сейда. Эх, где-то он сейчас! След от снегохода тоже исчез. Он был попросту затоптан десятками ног, когда охранники центрального поста отправились на подмогу своим южным товарищам. По этой тропе шел сейчас и Нанос. Занятый размышлениями, он сам не заметил, как очутился на Санкт-Петербургской трассе. Юноша огляделся по сторонам, и подступающий к дороге редкий лес, который он уже видел сегодня, показался ему незнакомым и чужим, словно и он подобрался и насторожился в ожидании врага. Этому ощущению способствовало и повисшее между ветвями деревьев молчание. Даже птицы и те перестали петь. Впрочем, и солнце уже село, так что опускающийся на мир сумрак невольно добавлял в душу тревогу. Но тишина все-таки не была полной. Замерев и затаив дыхание, Нанос услышал с северной стороны неясный шум, скрип снега, неразборчивые голоса, покашливание. Хоть с той стороны и не могли наступать варвары,
Он все-таки сошел с дороги и присел за молодой разлапистой елкой. Вскоре на дороге показались люди. Саам насчитал 5 или 6 десятков, но все-таки решил, что это никак не полчища и не тьма. К тому же они были одеты не в шкуры, а в обычные куртки, по большей части камуфляжные, бело-серых или болотно-зеленых расцветок. Отряд остановился почти напротив его елки. «Ну, и где этот Лопарев?» — раздраженно сплюнул один из мужчин. «Здесь я!» — выпрямился и вышел из-за укрытия на нос. «Нашел время нужду справлять!»
«Я не нужду! Я спрятался! Лягухонька!»
Большинство из охранников засмеялось. Кто-то выкрикнул. «Хорошо, спрятался! За 5 километров варварам тебя точно не найти!»
«Гляди, он и автомат спрятал!» — хохотнул кто-то еще.
«Из пальца стрелять станет, чтобы враг не догадался!»
«А ну, тихо!» — обернулся к отряду первый мужчина. А потом пристальным взглядом ощупал Наноса. «Где твое оружие?» «Вот!» — насупившись, хлопнул Саам по висящим на поясе ножнам.
Он хотел добавить, что автомат у него был, но его отобрал Сошин, однако решил, что жаловаться на командира не очень красиво. Да и то, что у него кто-то, неважно кто, сумел отобрать оружие, не делало ему чести. Поэтому Нанос, вздернув подбородок, добавил,
«Пока мне хватит и этого, остальное добуду в бою».
Из колонны опять послышались смешки, но уже не особенно громкие.
«Вояка!» — опять сплюнул мужчина, который, как понял Нанос, и был Виталием Киркиным, командиром этого отряда. «Что, Сошин думает, что у меня тут детский сад на прогулке?»
«Никак нет!» — подобрался новоявленный боец. «Он думает, что вам не помешает подкрепление».
«Это точно!» — вздохнул Киркин. «Без тебя-то мы уж точно не справимся». «Ладно, помощничек, встать в строй!»
«Есть!» — подпрыгнул на нос и втиснулся в первую шеренгу охранников.
«Куда?» — замахнулся на него командир. «А ну назад, соложонок!»
«Слушаюсь!» — нахмурившись, буркнул Саам и побрел в хвост колонны.
«И смотри мне, не отставай!» — крикнул ему вслед Киркин. «Я ведь и впрямь с тобой нянчиться не буду. Посчитаю за дезертира и шлепну».
«Да что же это такое?» — шагая позади отряда, думал раздосадованный Нанос. «Вроде бы только почувствовал себя человеком, как опять стал никому не нужным, лишним, бесполезным. Опять меня шпыняют все, кому не лень. Нужно было послушаться Надю и сбежать с ней вдвоем, куда глаза глядят».
Глава 9. В тисках смерти. Темнело быстро. Все-таки, хоть зима уже и заканчивалась, до летнего беззакатного царствования света было еще далеко. Как назло, от луны в небе висела лишь тоненькая долька, от которой особой помощи ждать не приходилось. В наступающей темноте подступающие к дороге кусты и деревья все чаще стали казаться притаившимися врагами, и Нанос все крепче стискивал рукоятку ножа. Чем гуще становилась тьма, тем больше юноша удивлялся. Как же они будут сражаться, если скоро не станет видно низги, ни чужих, ни своих? Правда, он помнил о прожекторах на стене, но у них было сразу 2 недостатка. Во-первых, в бою, особенно рукопашном, не удастся все время находиться спиной к прожектору, а это значит, что его яркий свет будет слепить и своих. Во-вторых же, стекло прожектора было легко уязвимо для пуль, а, возможно, и для стрел. Если нападающие не будут дураками, а вряд ли они круглые дураки, раз уже успели занять и уничтожить целый город, то они, в первую очередь, постараются избавиться от помех в виде источников света. Так что включать их — только навредить самим же себе.
«Впрочем, — подумал Нанос, — начальникам и командирам виднее, как поступить. Может, им ничуть этих прожекторов не жалко, и у них этого добра столько, что они и вовсе забросают ими противника со стены». А еще новоявленному охраннику стало вдруг интересно, кто же они такие, эти варвары? Быть может, это такие же самые, как он сам и его соплеменники? Правда, жители его родного Сейта ни на кого не нападали, но, с другой стороны, им и нападать-то было не на кого. Они даже не подозревали, что вокруг простирается огромный мир, населенный не злобными духами, а людьми, порой не менее жестокими и злобными. Хотя и добрые среди них тоже встречаются, как и красивые и уродливые, и мрачные и веселые, и умные и не очень. Всякие. Мир на самом деле очень велик, а ведь он Нанос, и сам-то успел увидать лишь крохотную его часть. После таких размышлений в голову пришла еще одна мысль. Если все люди настолько разные, то ведь, наверное, и среди варваров имеются не только злодеи. Кто знает, что именно движет ими в их разрушительном марше? Ведь ненавидеть до такой силы, чтобы убивать всех подряд и крушить все, что подвернется под руку, это совсем неразумно. Уж на что озлобились на него самого соплеменники, так и то их злости и желанию убить Наноса можно найти объяснение. Он завел пугающую всех собаку урода, он задавал ненужные вопросы, он, в конце концов, ослушался старейшин и самого Нойда. Да что соплеменники, даже дикие звери не станут никого убивать просто так, только чтобы насытиться или, наоборот, защищаясь. Так почему же убивают варвары? Этот вопрос так и остался без ответа. Вряд ли Нанос сумел бы найти его, не зная о варварах ничего. Но даже будь у него хоть какие-то знания на этот счет, он бы все равно не успел ничего придумать. Повинуясь негромкому приказу командира, отряд остановился. Задумавшийся сам новобранец уткнулся носом в спину замершего перед ним бойца. Смутившись, Нанос отступил на шаг и завертел головой. Впрочем, уже настолько стемнело, что делал он это напрасно, сумев разглядеть лишь силуэты своих новых товарищей и черный рисунок деревьев на фоне чуть более светлого неба, усеянного яркими звездами. Относительно хорошо была видна и белая полоса заснеженной трассы, пересекающей лес. Если бы по дороге двигался кто-то крупный, Нанос бы его, наверное, заметил. Но видеть он мог только ту часть дороги, по которой они пришли. Рассмотреть что-либо впереди мешали спины охранников. Зато уже не нужно было напрягать слух, чтобы услышать звуки недалекого боя. Вполне отчетливо доносились крики, не говоря уже о выстрелах. Но вряд ли именно эти звуки заставили Киркина остановиться, ведь к ним-то они как раз и стремились. Нет, тут, наверное, была какая-то иная причина. Прислушавшись получше, Нанос все-таки уловил неясный шум со стороны леса, будто кто-то очень большой пробирался в отдалении между деревьев, ломая наст и хрустя снегом. Услышали это и другие охранники. У кого-то из них не выдержали нервы, и он полоснул по деревьям автоматной очередью. «Не стрелять!» — заорал Киркин, но было уже поздно. В воздухе засвистели стрелы, и сразу несколько бойцов со стонами повалились в снег. «Надо уходить с дороги!» — в панике подумал Нанос, и командир отряда, словно услышав его мысленный вопль, громко скомандовал. «Все в лес налево! Залечь за деревья!» Повторять не пришлось. Подстегнутые гибелью товарищей, бойцы прыснули с открытой дороги, как зайцы. Нанос, разумеется, последовал их примеру и, уже зарывшись в снег, подумал, что ничего постыдного в таком их поступке нет, тем более, если так же посчитал и командир Киркин. Ведь если бы они побежали навстречу невидимому в такой темени врагу, силы которого были совершенно неизвестны,
то наверняка бы полегли от выпущенных на производимый шум стрел. А вздумай стрелять наугад сами, получили бы вдобавок несколько стрел на автоматные вспышки. Другое дело, что им было делать сейчас? Пробираться ползком к южному посту, до которого осталось не так уж и много. Но странное дело, звуки выстрелов с той стороны почти прекратились. Что бы это могло значить? Охране южного периметра удалось отбить атаку варваров, или наоборот, те прорвались за стену? Последнее было маловероятным. Сейчас оттуда наверняка уже доносились бы победные крики врага. И зачем бы тогда варвары пошли в эту сторону? А, кстати, почему они сюда пошли? Поняли, что там им за периметр не прорваться, и решили искать более слабое место. Или же эти события не связаны между собой, и подступающие от Кандалакши полчища просто-напросто расползаются вдоль всех полярно-озерских стен, чтобы атаковать город сразу отовсюду? А стихшие звуки боя на юге могут говорить лишь о том, что варвары сделали первую пробную попытку, чтобы оценить силы защитников периметра. Поняв, что сходу стену не взять, они отошли, чтобы позже, отдохнув и дождавшись подмоги, предпринять новую атаку. Ведь пеший переход между городами всяко не прибавил им сил, да и воевать в темноте несподручно обеим сторонам. Вероятно, распределившись вдоль всей защитной стены, варвары дождутся рассвета и нападут сразу в нескольких местах, не давая охране полярных зорь возможности сосредотачивать силы в одном месте. Конечно же, Нанос размышлял обо всем этом несколько иными, более простыми словами и понятиями, но смысл его размышлений был именно таким. Впрочем, юноша понимал, что варвары вовсе не обязаны вести себя так, как он сейчас напридумывал. Хотя подобные мысли ему самому казались правильными, это вовсе не значило, что враги не затеяли нечто совсем иное. Например, никуда они не расползались, а просто, не добившись быстрого успеха в одном месте, всей толпой направились искать другое. И ближайшим таким местом был тот самый пост центрального периметра, которым командовал Сошин. «Командир!» — подняв голову и вглядываясь в темные пятна на снегу, негромко позвал Нанос. «Чего тебе?» — послышалось от соседнего дерева. Сам быстро преодолел это небольшое расстояние ползком и поделился своими опасениями с Виталием Киркиным. «У него ведь сейчас мало людей осталось!» Подвел юноша итог высказанным торопливым шепотом мыслям. «А вдруг варвары нападут сейчас на его, на наш пост?» «И что ты предлагаешь, наплевать на приказ и вернуться?» — раздраженно фыркнул командир. «Так ведь там уже не надо помогать!» — мотнул Нанос головой в сторону юга. «Ты что, ясновидящий?» — снова фыркнул мужчина, но в голосе его, тем не менее, послышалось сомнение. «Я бы переговорил сейчас по рации с Тюлькановым, все бы выяснил. Так ведь эти гады услышат. Как ты, кстати, думаешь, почему они за нами не погнались?» Наносу стало очень приятно, что командир заинтересовался его мнением и, напыжившись от прущей наружу гордости, сказал: «Потому что тоже не знают, сколько нас. И не такие уж они храбрецы. Вон даже пошли не по дороге, а лесом. Боятся нарваться на неприятности. Опять же уставшие они. Наверное, вам стоит поговорить с тем постом, легохонько. Не услышат варвары. А если и услышат, не побегут сюда. Вы только отползите подальше, да спрячьтесь за дерево потолще, чтобы стрелой на звук не достали». «А чего это ты, собственно, раскомандовался, салага?» — сердито зашипел Киркин, до которого, видимо, только сейчас дошло, с кем он ведет столь доверительную беседу. «А ну, брысь отсюда и жди приказа! Я сам разберусь, что мне делать, без сопливых!» «Я не сопливый!» — обиженно пробубнил Саам, едва удержавшись, чтобы не шмыгнуть носом, и пополз на свое прежнее место. Однако краем глаза он успел заметить, что командир тоже направился ползком еще дальше от дороги, а чуть позже ему удалось услышать слабое шипение рации и бубнящий в отдалении киркинский голос.
Назад командир вернулся, поднявшись уже в полный рост. Понятно было, что никто их по лесу не ищет. «Все ко мне!» — негромко позвал он, и вскоре его окружило плотное кольцо вываленных в снегу охранников. «Значит так, атака на южный пост отбита, идти туда сейчас не имеет смысла. Тем более, как вы сами уже поняли, противник направляется в сторону оставленных нами постов. Так что нам следует спешно возвращаться назад. Только по лесным сугробам мы будем брести долго, поэтому пойдем по дороге, но не колонной, а редкой цепью, рассредоточившись по одному и стараясь производить как можно меньше шума. Первым идет новенький, замыкаю цепь я. Без крайней необходимости не стрелять, ну, в общем, не маленькие. Двинули». Нанос сначала опять загордился, что командир пустил его вперед, но вскоре сообразил, что таким образом Киркин лишь подстраховался, жертвуя в случае чего тем из бойцов, кого менее жалко, или кто наиболее, по его мнению, бесполезен. Настроение снова упало. Впрочем, веселиться и без этого было не с чего. Особенно после того, как отряд снова выбрался на дорогу и нашел там троих погибших товарищей. А уж когда Киркин распорядился не брать тела с собой, а присыпать их снегом возле дороги до завтра, шутить наверняка расхотелось и самому жизнерадостному балагуру, если таковой еще оставался в этом несчастливом отряде. «Не я один бесполезный!» С внезапным злорадством подумалось Наносу. «Все мы здесь такими оказались. Топали, троих потеряли, в сугробах отлежались и по домам, таясь словно воры. Тьфу!» Внезапно разгоревшаяся внутри него злость вытеснила все терзавшие душу страхи. Юноша подошел к Киркину, который раздавал бойцам оружие убитых, и молча протянул руку. Помешкав всего пару мгновений, командир протянул ему автомат. Нанос кивнул и зашагал по дороге, нарочно по самой ее середине, не таясь, так, словно никаких врагов поблизости не было. В конце концов, это была его земля, это был теперь его город, а у себя дома человек не должен ходить тайком. То ли взбудораженный этими мыслями он шел слишком быстро, то ли по какой-то причине замешкались остальные члены отряда, но только получилось так, что Нанос вырвался далеко вперед. Оглянувшись, он не сумел разглядеть на сереющие меж черными деревьями полоски дороги ни одного темного пятнышка. А между тем хруст снега и веток под множеством вражеских ног в глубине леса с левой стороны трассы по-прежнему сливался в однотонный, непрекращающийся шум. «Сколько же их там?» — остановился охваченный невольным ужасом парень. «Похоже, правильно сказал тот из Кандалакши. Целая тьма!» И как ни прискорбно было осознавать это Наносу, ему подумалось, что число защитников города может оказаться меньше численности вражеского полчища. Конечно, он не знал и не мог знать всего, но кое-какие выводы, порой не вполне осознанные, все же сложились. Например, то обстоятельство, что их отправили на помощь защитникам южного периметра. О чем это говорит? О том, что на южных постах недостаточно народу, чтобы отбиться самим. Но и посланные туда отряды не могли похвастаться большим количеством бойцов. То есть сил для защиты города, если и хватало, то лишь едва-едва впритык. И то, наверное, не в расчете на такое.